Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Пиджаки». Алексей Чесноков у нас в гостях, директор Центра политической конъюнктуры. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру», там есть кнопка «Написать в эфир». Сегодня водители большегрузных автомобилей, иначе говоря, дальнобойщики, на нескольких федеральных трассах устроили акцию протеста, и люди выступают против как раз-таки вот этой введения платы за проезд для 12-тонников по километражу. И в этой связи, видите ли вы в этом признаки усиления, например, протестной активности?
Ну, я скорее вижу нормальную протестную активность. Не могу сказать, что она усиливается. Есть проблема, люди на нее реагируют. Два момента. Первое, то, что дождались до последнего момента. Опять вот 15 числа вводятся новые тарифы. Они только сейчас начинают задумываться, как это отразится на их бизнесе и на бизнесе тех компаний, которые этим занимаются. То есть, как у всех, всегда в России, в последний момент.
А может быть, они до этого писали письма, пытались как-то за столом договориться, а
ну,
потом...
понимаете, опять же, крайняя мера можно было бы и 3-4 недели назад, когда уже все понимали, что это будет работать. И мне кажется, для... не было такой бы чрезвычайщины. Задним умом постоянно крепок русский человек. В данном случае, мне кажется, такой же принцип сработал. Конечно же, не вижу пока каких-то таких правильных заявлений от органов власти. Почему, опять же, все в последний момент? Понятно, что это довольно такая чрезвычайная ситуация, но, опять же, с другой стороны, такие случаи, такие формы протеста, они были в других странах, и надо быть готовым к тому, что люди недовольны тем или иным событием, тем или иным, не знаю, может быть, законом, они будут протестовать с использованием различного рода средств, в том числе и подручных.
Даже так, в том числе и подручных.
Это политика, это бизнес, это, в конце концов, возможность высказать свою точку зрения. Главное, чтобы это было не противозаконно, чтобы скорой помощи доезжали, чтобы люди добирались вовремя. А если у дальнобойщиков есть возможность такими яркими акциями высказать свою точку зрения, показать ее, то, может быть, это даже неплохо.
Я просто смотрю на ленту информационных агентств, и тут перечисляется Калуга, Липецк, Тюменская, Тюмень, Ростовская область, Ставрополь, Покров, Екатеринбург, Поволжье, Челябинск и, соответственно, еще некоторые города. Все перечислять не буду. Но все-таки, а как в этой связи будут действовать власти? И есть ли какие-то признаки? Накануне появлялись сообщения, что да, мы ведем, наверное, какой-то льготный период, но этого людям недостаточно. Люди, в принципе, не хотят, говорят, иначе нам придется тариф на 30% повысить, иначе в конечном итоге потребитель пострадает.
Ну вот видите, здесь тоже важный момент. Власти, которые вводили данные правила, данные тарифы, должны были все-таки разъяснить не только дальнобойщикам, но и людям, что они от этого получат. У нас традиционно в последнее время решения принимаются без объяснения гражданам, почему они принимаются, какие они получат выгоды или, наоборот, какие неудобства. Мне кажется, в этом смысле акция, она правильна, потому что люди реагируют, понимая, что их не слышат, их голос не учитывается при разработке тех или иных решений. С другой стороны, еще раз вернусь к тому, о чем я говорил в самом начале, поскольку все это в последний момент, очевидно, что каких-то разумных решений я здесь не вижу.
Со стороны властей?
Со стороны власти, конечно. Власть тоже, знаете, выглядит довольно глупо. То она вводит, в последний момент отменяет. Я, кстати, не увидел каких-то действительно внятных разъяснений ни со стороны власти, ни со стороны общественных организаций, ни со стороны профсоюзов общих наших. Да? Такое довольно странное объяснение со стороны Федерации независимых профсоюзов, что значит, профсоюз дальнобойщиков — это отдельная структура. Если бы они были в наших рядах, то все было бы хорошо. Тоже какая-то странная странное, мне кажется, даже довольно хамское объяснение. Вместо защиты прав почему-то представители главной профсоюзной организации начинают перетягивать одеяло на себя. Но вот если учитывать все эти моменты, мне кажется, что это хороший урок и для властей, и для самих дальнобойщиков, да и для граждан. Ну, читайте здесь... законы, изучайте постановления правительства, чтобы не в последний момент сталкиваться с теми или иными проблемами.
Казалось бы, власти объясняли, нам нужно ремонтировать дороги, на это нужно изыскивать средства. Но в условиях кризиса любая копейка, которую, соответственно, хочет изыскать власть или околовластные структуры, которые, соответственно, будут заниматься сбором этих средств, это выглядит, ну, по меньшей мере, странно.
Ну, государство в целом, оно должно душить налогами граждан, если оно, конечно, эти деньги, полученные от налогов, направляет на благие нужды, на реконструкцию дорог, а не на строительство дач и зданий для дорожных фондов.
504-й, окей, например, платим сейчас за дорогу, но в случае дальнейшего плохого качества дорог, что делать?
Голосовать.
То есть ждать. Но
если выборов. Власть вас не устраивает, как она работает, как она собирает налоги, на что она их тратит, вы голосуете за оппозицию, за другую власть. Но во это... всем мире так принято, понимаете? А какие могут быть иные варианты?
А найти тех людей, которые будут представлять, наверное, интерес тех самых. Одно возможно... дело предвыборное обещание, скажем так, а другое дело, когда...
А вы же не можете найти человека доверие. На улице и отправить его решать ваши вопросы куда-то, непонятно куда. Поэтому вы голосуете. Вот будут выборы в Государственную Думу, будут выборы в президента. Вы выбираете тех людей, тех депутатов, те политические партии, которые, по вашему мнению, защищают ваши интересы.
Без политических партий, в условиях того, что просто дальнобойщики собрались, или просто, например, люди собираются и выступают против платных парковок, расширения зоны платных парковок в Москве, можно свои права защитить?
Можно, но для этого есть политический механизм, есть юридический. Если юридические не работают, нужно голосовать так, как вы считаете нужным. Для этого есть политические механизмы.
5 лет ждать, Ипатий говорит, а пока пусть обдирают до нитки. Вот такое мнение.
Только так система работает.
Других выходов нет. 7373-4... Да.
Да, но тут можно сказать о том, что, конечно же, большая проблема в том, что когда наши партии идут на выборы, они, к сожалению, не говорят о том, с какой программой они идут на выборы. Вот сейчас идут дебаты в Соединенных Штатах, и вот вчера как раз, вернее, этой ночью были дебаты среди республиканцев, они обсуждали вопросы налогов, о том, как урезать налоги, увеличивать налоги и так далее, какими способами, предлагали различные варианты. И общество внимательно следит за этими дебатами. У нас же, к сожалению... Выборы часто превращаются в такую карикатурные соревнования различного рода ярких персонажей, которые не предлагают своих программ. Вот если бы люди предлагали программы, партии предлагали программы, то люди бы понимали, с кого спрашивать и за что спрашивать.
А сейчас-то с кого людям спрашивать?
Да никого.
Не с кого. Потому что они высказали доверие уже. Несколько лет назад, так получается.
Им не с кого спрашивать, потому что у нас власть, к сожалению, особенно в этих вопросах, она, знаете, все время привыкла перепихивать ответственность с одной головы на другую.
Так, говорит у нас 596-й, а не проще ли пристыковать, видимо, наконец-то налог на транспорт к стоимости бензина, как в США? Больше денег. Больше денег будет, Степан спрашивает.
Возможно, но для этого, еще раз, нужна политическая программа. У нас правительство имеет свои взгляды на налоговую сферу, за которую, собственно, не голосовали граждане. Вот как это касается и пенсионного возраста, о котором сегодня тоже многие говорят, потому что вот председатель правительства выступил с интервью в российской газете и сказал о том, что все равно придется к этому вопросу рано или поздно возвращаться. И понятно, что сейчас предстоят выборы, поэтому никто не хочет говорить об этом всерьез, но вообще-то нужно было бы эту тему обсудить, и у людей должно быть понимание, что та или иная политическая партия, та или иная политическая сила, тот или иной политик, придя к власти, он будет решать этот вопрос вот так.
757-й говорит, слышал от оппозиционеров всех мастей все и про воровскую власть, и про буржуев, но уж про то, что помогут с дорогами, не слышал.
Ну, к сожалению, у нас оппозиция, она бессодержательная, она очень много кричит о том, что у нас воровская власть, о том, что те или иные проблемы есть у власти, но у нее нет альтернативной, позитивной программы, поэтому за нее люди и не голосуют, потому что люди хотели бы не просто услышать критику в адрес власти, но и видеть, а что предлагает позитивного, это самая критическая оппозиция.
Насколько конструктивен может быть разговор между бастующими, например, дальнобойщиками или митингующими москвичами?
Но они не бастуют, они выступают с политическими требованиями, да, отменить тарифы, которые их не устраивают. Требования. Конечно, это экономическое требование, но то, как они это делают, это превращается в политическое, безусловно.
Хорошо, с митингующими, будем говорить так, водителями, с митингующими жителями, например, Москвы, которые выступают против платных парковок. Насколько конструктивен этот разговор будет с властями, как вы думаете?
Ну, власть рано или поздно поймет, что альтернативы нет, потому что накапливается негатив, накапливается масса претензий к ней, и если она будет неадекватно реагировать, то, конечно же, никакими выборами возмущение не снять.
Никакими выборами возмущения не снять. Но в условиях того, что, как вы говорите, нет той оппозиции, которая бы предложила некий конструктив, не может ли это быть...
Ну, власть не будет воспитывать оппозицию и предлагать ей механизмы, как себя сменить, да? Поэтому, если оппозиция сама немножко не придет в нормальное состояние и не начнет рассчитывать рационально, по крайней мере, что альтернативного она может предложить для граждан, я думаю, мы так и будем продолжать наблюдать за подобного рода эксцессами, различного рода демонстрациями, забастовками.
Но здесь же интересный момент. Если условно, например, отменяют плату или вводят некий период, отсрочивают там на год, на два, то не получается ли это так, что власть демонстрирует некую слабость? Да, мы поддались, потому что люди заблокировали несколько автотрасс.
Ну, у нас вообще-то вообще в хорошей ситуации, в правильной ситуации, я не говорю, что это так у нас, вообще-то власть для людей, а не люди для власти. Поэтому слабая власть, сильная власть, власть должна быть эффективной, она должна работать для граждан. Вот это надо в первую очередь учитывать. А вот вопрос, власть прогнулась, как вы говорите, и проявила свою слабость, а ради кого она это проявила? Ради таких же граждан, ради людей, ради которых она работает. Поэтому я не очень понимаю. Это одно дело, когда политические партии между собой говорят о том, что один проявил слабость, второй, или между странами есть некое такое соревнование, кто
власть
проявит слабость.
Исключительно власть внутри себя. 7373-948.
Но я здесь выступаю как идеалист, извините, что перебил.
Я понимаю вас. 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники, будьте добры.
Алло,
как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Борис, я из Москвы.
Борис.
А я вот хочу немного вернуть вас в тему про все-таки дальнобойщиков.
Да,
я вот за то, чтобы с ним взимать плату.
Так.
Это давно надо было уже сделать. Это повысит, собственно, уровень самих оказаний услуг, уровень автотранспорта среди дальнобойщиков, уменьшит транспорт на дороге, больше перекинет грузы на железную дорогу. У нас прекрасная железная дорога. Ни в одной стране мира такой железной дороги нет.
Ну, а если
нет.
Просто на 10...
Спонсор РЖД, наверное, этого самого слушателя.
Нет. Я вообще бизнесмен, а своя эти компании никаким образом не имеет отношения к РЖД.
Я поняла.
Я много езжу по федеральным трассам, и я вижу, что у нас на самом деле количество фур на дорог, оно превышает любой там другой транспорт, будь то там легковой там, или там мотоциклетный.
Мы вас поняли.
Фур их очень много.
Фур много, но есть опасения того, что просто на десятитонники перейдут, и все. И будет уже не одна машина возить, условно, этот груз, а будет 2x7, 2x6.
Ну, возможно, и так. Например. В любом случае, есть вот альтернативная точка зрения, которую высказал наш слушатель. И мне кажется, что если бы у подобного рода инициатив были бы свои выразители, то меньше было бы подобного рода акций дальнобойщиков. Потому что они понимали бы, что большинство все-таки выступает за то, чтобы они платили соответствующие деньги. Но опять же вопрос, здесь вопрос справедливости, потому что дальнобойщики говорят о том, что они уже платят часть налогов, часть акцизов в связи с бензином, в связи с транспортным налогом, поэтому они не хотят еще дополнительно платить отдельные деньги за состояние дорог. Но опять же, в этом можно их понять, и опять же нужно рассчитывать на то, что это повысит стоимость тех товаров и услуг, которые осуществляют в связи с перевозками.
Интересно, сегодня был у нас в гостях в программе «Подъем» глава департамента транспорта Москвы Максим Рексутов. И у него как раз-таки спрашивали, что вот есть недовольство, вот есть противники платных парковок, в том числе и в среде муниципальных депутатов. Что говорит Максим Станиславович? Он говорит, любая ответственная власть, которая хочет действительно улучшения дорожного движения, понимает ответственность за свои решения. И он говорит, что которые популисты говорят, надо отменить платную парковку, надо отменить эвакуатор, надо отменить штраф. В общем, это безответственные люди, которым точно не место во власти. Так сказал Максим Лексутов. То есть, как понять эти слова? С одной стороны, люди, которые выступают против и, наверное, как-то это мотивируют, это получается популисты, а те люди, которые вводят, но при этом вызывают недовольство, это значит правильные люди.
Не, ну я так понимаю, что большинство недовольных, они не стремятся во власть, они стремятся к тому, чтобы власть их услышала, и те люди, которые выступают против платных парковок, они не хотят занять место Лексутова и стать там руководителем департамента транспорта или вице-мэром. Они скорее хотели бы, чтобы власть в городе, в котором они живут, прислушивалась к их точке зрения и не просто предлагала механизмы, которые удобны для нее, а те механизмы, которые удобны для жителей. Вот и все. Я понимаю, что, знаете, у нас в погоде, в скачках, там еще в чем-то, в машинах все разбираются, в спорте, в футболе, например. Вот так и с точки зрения парковок. Все хотели бы, чтобы не было платежей, но было эффективное дорожное движение. И поэтому, наверное, угодить всем невозможно. Вот здесь, наверное, правительству Москвы нужно учитывать точку зрения жителей, особенно жителей окраин, потому что для них это, я думаю, болезненные довольно платежи, болезненные расчеты, и, наверное, где-то пойти навстречу. Но это, опять же, моя точка зрения, и мне кажется, что, исходя из того, что мы наблюдаем, правительству Москвы следовало бы как можно больше внимания уделять вот пропаганде того, что оно делает, и разъяснению, пропаганде в хорошем смысле этого слова. Потому что, когда жители не видят, что сделано на их деньги, на деньги, которые пошли от платных парковок, они думают, что деньги, которые заплатили они за платные парковки, пошли на очередные эвакуаторы или на очередные паркоматы. Да? Ну, покажите, что сделано, расскажите, сколько дорог построено. Причем это надо делать довольно широко. Не нужно думать, что одна программа на радио или на телевидение, она людей заставит, да, переубедить людей, заставит их по-другому посмотреть на эту проблему. У людей есть устойчивое представление о том, как им хорошо. Если вы хотите их изменить, это довольно большая работа. Это, может быть, даже для этого понадобятся годы. Лондон, на самом деле, вводил, как вы помните, платный въезд в центр города, да, там и...
Много лет назад,
и было очень много недовольных, но сейчас большинство считает, что это единственное спасло город от транспортного коллапса.
Победила сила или напор победил, или все-таки некое разъяснение необходимо?
Ну, напор всегда хорош в политике, особенно когда у вас есть представление о том, что вы делаете благое дело, то это нормально, но хотелось бы, чтобы власти понимали, что, еще раз подчеркну, слышать и слушать людей необходимо. Тем более сама партия «Единая Россия», правящая партия, шла с этим лозунгом на выборы, поэтому...
Слушаем вас, здравствуйте, добрый день. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Борис.
Борис, вопрос ваш.
Да, вопрос. Я вот хотел, вот, знаете, услышал по поводу парковок.
Пожалуйста.
Платных. Вот точно так же возмущались люди. А посмотрите, какая красота в Москве стала.
Где?
Я вот, да, еще будучи студентом, своей тете на Бауманском метро. И вот Моросейка, улица.
Да, что там?
Припарковаться было невозможно, потому что стояли бомбилы, сидят и ждут возле кафе, караулят там. А теперь, посмотрите, спокойно приезжают.
А теперь спокойно можно приехать. Но речь идет о центре, а люди-то возмущаются тем, что за пределами третьего транспортного кольца ваша платная парковка. Да, здравствуйте, алло.
Добрый день, это Фрог.
Да, Фрог, пожалуйста, вопрос.
У меня вопрос концептуального характера.
Да.
В Древней Греции существовал закон, который запрещал гражданину избегать публичной дискуссии. Это совершенно фантастическое демократическое достижение. Вот на сегодняшний день у меня создается впечатление, что власть, она сейчас тематически избегает дискуссии с собственным народом. Как вам кажется, вот это системный признак кризиса власти, они в конце концов когда-нибудь все-таки должны же будут выйти на публичный диалог с народом? Вот что для этого должно произойти?
Спасибо.
Ну, мне так не кажется. Мне кажется, что это скорее системный кризис общества, которое не нашло механизмов востребовать у власти адекватного поведения. И, к сожалению, за последние годы вот те общественные организации, которые должны были бы этим заниматься, они очень много проводят форумов, различного рода конференций, но мало занимаются реальными проблемами. И это касается и политизированных НКО, и политизированных общественных организаций, да и структур, которые были созданы, потому что я, честно говоря, вот наблюдаю за общественной палатой в последнее время. Скорее, я могу сказать только негативного много о ней, потому что я вижу очень много хорошего пиара, но очень мало конкретных дел. То есть вот если прошел год и посмотреть, что было сделано для того, чтобы общественная палата или общественные организации стали более авторитетными для власти, я не могу ничего такого позитивного сказать.
Вопрос о политизированности некой, он встает в свете допингового скандала. Отстранение российских спортсменов от участия в летней Олимпиаде – это возможно, но, как сказал Виталий Мутко, добросовестные спортсмены должны, не должны страдать. Есть некие комментарии от российских уже спортивных властей, спортивных функционеров. Российский спорт, в принципе, оказался замешан в двух крупных скандалах. Допинговый скандал и еще ФИФА. Косвенно. Mm-hmm. С вашей точки зрения, то, что происходит сейчас, это попытка давить тогда со стороны кого и в связи с чем?
Ну, во-первых, там есть обиженные, потому что, если вспомнить даже, я понимаю, что я сейчас скажу скорее свою точку зрения, которая основана на дистанционном таком анализе, на представлении, в том числе и я понимаю, что мне, конечно, хотелось бы, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде и участвовали в различного рода спортивных соревнованиях, поэтому я лицо здесь, наверное, заинтересованное, но у меня нет доказательств, да, на руках, но посмотрите, кто является источником проблемы. Представитель английской спортивной организации, да, Себастьян Коэ, известный сам в прошлом спортсмен, если не ошибаюсь, олимпийский чемпион 84-го года, по-моему.
Заслуги
что-то
были,
в этом роде. Да, довольно заслуженный человек, но вы вспомните, как англичане, собственно, разворачивали скандал, связанный с тем, что не они выиграли чемпионат мира по футболу в 2018 году. Да. Это же тоже было довольно
откровенно
видно. Да, проведение чемпионата мира, да. И то же касается других форумов спортивных. Понятно, что здесь есть вопросы к тому, что есть неспортивное поведение за пределами честной игры, фейерплей. Но надо признать, что, конечно же, проблема допинга, она существует. И если говорить о том, что вот все никто не виновен, все хорошо, и вот только без всяких там проблем вдруг начали нападать на спортсменов, это не так. Потому что все, кто так или иначе связан со спортом больших достижений, это касается и россиян, это касается китайцев, это касается немцев, это касается американцев, они сталкиваются с проблемами допинга. Все шутят по поводу того, что необходимо каждый год совершенствовать этот допинг, потому что совершенствуются механизмы поиска этого допинга, и поэтому нужно каждый раз вносить изменения в рецептуры и так далее, и так далее. Все об этом говорят. То есть это такое, знаете, как вот все говорят о коррупции, все не любят коррупцию, но при этом готовы давать взятки гаишникам, да, или там ГИБДДшникам, как сейчас принято говорить. Вот так и с допингом. Все понимают, что эта проблема существует, но все тут же начинают видеть за ней те или иные политические проблемы или те или иные политические кампании. Я не хочу сказать, что их нет, наоборот, они, скорее всего, есть. И, наоборот, используют именно проблемы допинга для разворачивания политических кампаний.
А вот каких интересно политических кампаний? То есть то, что мы наблюдаем сейчас, это получается, с вашей точки зрения, не в рамках спорта, это шире?
Ну, конечно. Но я не думаю, что... Понимаете, с одной стороны, странно обвинять спортсменов, заслуженных людей, которые пытаются... в общем-то, иногда и действовать из благих побуждений, да, пытаясь разобраться с ситуацией, потому что если они видят проблему, они пытаются эту проблему поднять, если они честно выигрывали золотые медали, почему другие должны использовать допинг и вести себя совершенно по-другому? Но нельзя и не учитывать, что если какие-то спортсмены каких-то стран будут по политическим соображениям, а опять же, доказательств пока не предъявлено, не поедут на Олимпиаду или не поедут на какие-то другие соревнования, то это будет ударом, в том числе и по всему спорту.
по всему спорту. А какую тактику изберет спортивное руководство страны, например?
Ну, это у них надо спрашивать. Я думаю, что здесь нужно включать все механизмы, как политические, так и общественные. Вообще-то нужно разъяснять, надо встречаться, нужно общаться. Ни в коем случае не нужно оправдываться только лишь и пытаться занимать оборонительную позицию, но при этом нужно понимать, что от того, насколько быстрой, эффективной и открытой будет реакция, будет рост доверия к этой реакции. То есть люди будут доверять тому, что говорит спортивное руководство.
Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, гость программы «Пиджаки». Сейчас рекламу, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
15.36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Пиджаки» продолжается. Алексей Чесноков у нас в гостях, директор Центра политической конъюнктуры. Несколько сообщений по предыдущей теме. Жиров Мариус, если бы применение допинга в России было таким тотальным, как говорит ВАДА, то граждане России, то есть российские спортсмены, давно были бы чемпионами во всех видах спорта. И 184-й Себастьян Коу будет бороться с допингом в легкой атлетике до упора, говорит Космополит. Ну, посмотрим, как все это будет развиваться. Интересно еще на вот какую тему поговорить. Я предлагаю о расследовании причин крушения самолета Аэробуса А321 поговорить. Дмитрий Медведев на днях сказал, что все-таки версия теракта рассматривается. Он говорит, что при этом не исключается несколько причин случившегося. Изначально это говорилось, что технические неполадки, но все версии рассматриваются. При этом с Египтом авиасообщение прекращается, как говорят, в целях безопасности. Узнаем правду про причину крушения, как вы думаете?
Ну, во-первых, хотелось бы надеяться, во-вторых, я думаю, что узнаем, потому что в зависимости от тех шагов, которые будут предприниматься правительством и государством, станет понятна причина. Вот вы говорите о том, что прекращено сообщение с Египтом. Это означает, что правительство Российской Федерации точно понимает, что египетская сторона не может обеспечить безопасность вылетов, да, из Египта, а, соответственно, подтверждается в какой-то мере версия того, что это был теракт.
Почему
или...
открыто об этом не говорится?
Знаете, это делается, видимо, потому, я могу только догадываться, я не являюсь специалистом в области этих расследований, что правительству нужно получить все максимальные подтверждения, все факты собрать и уже потом говорить об этом. Сейчас оно скорее действует для того, чтобы предупредить возможные подобные случаи, но когда оно уже получит все факты, ему нужно будет со всей ответственностью объяснить, что произошло.
Просто пример. Теракт в аэропорту Домодедово.
Вопрос
тогда...
ведь возникнет не только потому, что произошло, но и кто виноват, потому что расследование должно ответить на оба этих вопроса.
И только после этого можно в открытую заявлять, вы считаете?
Нет, я считаю, что после этого в открытую можно будет говорить о том, что следует сделать для того, чтобы этого не допустить. Потому что если будут преждевременные какие-то выводы, то можно сделать и какие-то шаги, которые в перспективе вас скорее будут ограничивать, чем увеличивать, во-первых, безопасность.
Просто здесь получается, что в том числе средства массовой информации, в том числе и граждане, туристы, которые собирались или были в Египте, ориентируются все равно на косвенные признаки. То есть косвенные признаки того, что версия теракта рассматривается, это закрытие авиасообщения, это доставка людей без багажа в целях, опять же, безопасности. Но опять же, пример, теракт в аэропорту Домодедово. Тогда аэропорт не закрывали, авиасообщения ни с кем не прерывали, потому что сразу было понятно. А здесь не говорит ли это о некой, может быть, растерянности власти?
Что нет, ну подождите, вот, например, если вы возьмете случай с взрывом двух самолетов, которые тоже вылетали в Волгоград, если не ошибаюсь, и
смертницы там
Ростов,
на
борту
были.
Да, то после этого были приняты меры по досмотру багажа на входе в аэропорт, да, то есть усилены были. Соответственно, какая была причина, таковые следствия, да, то есть в зависимости от того, какая причина была возникших катастроф, и то, соответственно, и органы власти должны предпринимать соответствующие усилия, потому что иначе можно вообще сказать, а давайте не летать самолетами.
Ну, так и
тогда
некоторые
не будет
депутаты
проблем.
Высказывали, давайте закроем весь
депутаты
Ближний
у нас
Восток.
Много о чем говорят, знаете, скоро выборы, я напоминаю, вы знаете, я вообще считаю, что приближающийся 2016 год, это будет таким годом интересных заявлений, громких и красивых спектаклей, потому что выборы, в сентябре будут выборы в Государственную Думу. Депутаты, они всегда привлекают к себе внимание, особенно в последнее время, когда средства массовой информации рассчитывают не на какие-то настоящие серьезные заявления, а вообще на какие-то яркие, красивые спектакли. Ну вот мы на них посмотрим.
Есть мнение, что власти, возможно, в какой-то степени заинтересованы и вынуждены скрывать версию теракта, не заявляя о ней открыто, потому что это может подорвать необходимость вот, и объяснение сирийской операции, например. Ну, то есть, если бы не летали в Сирии, тогда бы самолет не взорвали, условно.
Вот поэтому, я думаю, власти пытаются отложить объявление результатов расследования для того, чтобы не было претензий или не было потом поводов для подобного рода обвинений. Или же, наоборот, сумеет найти какие-то доказательства. Потому что, знаете, а ведь можно по-другому поставить вопрос, а можно ведь сказать, а ведь, возможно, это было специально сделано для того, чтобы сорвать сирийскую операцию.
Кем-то какие-то провокаторы. Какими-то,
да, провокаторами, да. И об этом тоже можно было бы говорить, чтобы обвинить в Россию именно в этом. И не только сирийскую операцию, вообще российские власти в каких-либо... обвинить в каких-либо зверствах и так далее.
Смущает очень маленький объем информации, который получаем в связи с этим расследованием.
Ну, возможно, я в данном случае скорее политолог, чем специалист по авиационной безопасности, и мне кажется, что чем больше мне дается информации по вот этим аспектам различным авиационной безопасности, тем больше я запутываюсь, и мне кажется, что для меня важны какие-то политические аспекты, связанные с этой катастрофой, а не вопросы, связанные с техническими и с профессиональными вопросами.
А, как раз-таки, да, с политические аспекты-то мы и обсуждаем. Опять, почему я вам задала вопрос про некую заинтересованность, возможную скрывать версию теракта и не заявлять о ней в открытую.
Я вот, понимаете, вот еще раз, вот, допустим, начинается какая-то операция, которую вы проводите, возможно, та же сирийская операция. Кто-то может сказать о том, что это месть за сирийскую операцию, а кто-то может сказать о том, что это одна из стран, которая недовольна проведением этой операции, которая не участвует, допустим, в сирийской операции в том или ином качестве, она провела подобного рода авантюру. Это тоже возможно. Соответственно, и политическая реакция должна быть другой.
Интересно здесь, если рассуждать, что все-таки это была диверсия, возможно, какой-либо страны, возможно, какого-то обиженного или отдельно взятого, не дай бог, террориста исламского государства. Но то, что атака произведена в Египте, здесь может прослеживаться какая-то тоже схема политическая, потому что Египет одна из немногих стран совсем в Северной Африке, на Ближнем Востоке, которая обладает политическим весом, обладает мощной достаточной армией и которая дружественно настроена России.
Ну, здесь сложно, наверное, все аспекты одновременно вот так в коротком промежутке времени учесть, но понятно, что после тех событий арабской весны, так называемой, после тех революций, которые были в Египте, вот этой чехарды со сменой власти, Египет перестал быть безопасным местом, и вы знаете, что исламисты активно работают на территории Египта, поэтому вполне возможно этот момент нужно будет учитывать. Я не думаю, что Египет сейчас такое совершенно безопасное место для туризма. И это связано, еще раз подчеркну, с теми политическими условиями, которые там в последние годы возникали.
Жираф Мариус, даже расстрел туристов на пляже в Тунисе не стал поводом для тотальной эвакуации запрета на полеты в эту страну. Из Египта всех вывезли. Ну, все-таки эвакуировали. Британцев и бельгийцев все-таки эвакуировали оттуда.
Это совершенно разные вещи. Одно дело, когда речь идет о таких угрозах безопасности. Другое дело, когда речь идет о одиночке. Это все-таки, наверное, разные вещи. И именно поэтому, я думаю, и откладывается решение о объявлении причин.
Это может быть все-таки отложено или плавным образом об этом?
Я думаю, что мы, когда узнаем, как это будет, можно будет оценивать эту ситуацию, потому что гадать, как это можно сделать по-разному совершенно. Здесь вариантов может быть очень много. В любом случае, хотелось бы надеяться, во-первых, а во-вторых, хотелось бы в любом случае увидеть четкую картину происшедшего, как видит правительство угрозы и власть угрозы в связи с этими событиями, и какие предлагает меры по повышению безопасности. Вот эти три вопроса, я думаю, что меры могут быть как в сфере безопасности, так и, допустим, политические.
Политические какие, например?
Ну, как тоже прекращение полетов. Да, и прекращение такого активного туристического потока в Египет.
692-й. Какая связь между возможным терактом и операцией в Сирии? Взрывы в Домодедове и Волгограде были до Сирии.
Нет, ну там была другая связь. Там была связь с операцией в Чечне.
Домодедово?
Да.
с операцией в Чечне. Сейчас уже сложно вспомнить, что там было причиной.
Ну, там были смертницы, если вспомните, в этих
самолетах. Нет, Домодедово имеется в виду, видимо, в аэропорту, когда зал прилетов взорвали. Mm-hmm.
Ну, связи нет, это совершенно другая история, другие была. Причины. Да. Мы же обсуждаем и говорим о конкретном сирийском кейсе, как принято говорить.
Жираф Мариус говорит, опять же, Россию подтолкнули к запрету, нужны проблемы для Кремля, уж слишком все хорошо у него идет в Сирии. Ситуация с самолетом...
Возможно, и такая, мы об этом говорили, возможно, и такая версия, и поэтому, если вспомните, несколько минут назад мы обсуждали, что какая-то из стран, недовольных тем, что в России удачно все складывается в Сирии, она провернула эту операцию.
Харьковчанин говорит, я думаю, правительство России боится, что могут выкрасть граждан и заставить таким образом увести войска из Сирии. Некий шантаж с какой-то стороны.
Вполне возможно.
А вы каким-то...
Никакого, да. Вы знаете, вот в данных вопросах, я думаю, нет никакого предела цинизму. И к этому нужно относиться вполне рационально. К сожалению, когда начинаются подобного рода события, угу. События, связанные с такими политическими глобальными процессами, связанными с уничтожением террористических группировок, всегда нужно быть готовым к различного рода эксцессам, к ответным ударам и так далее.
В политическом и военном аспектах, 692 говорит, если это теракт, как Россия будет реагировать? Возможно ли какое-то некое усиление или активизация ситуации в Сирии, операции в Сирии?
Возможно, но мне почему-то кажется, что вопрос с безопасностью полетов, вопрос с ответными мерами, он связан не только с операцией в Сирии, но и с тем, как радикальные исламистские группировки развиваются в других странах. Мы же не можем бомбить весь Ближний Восток. И вы знаете,
только
что... Что, простите?
Только Асад обращается.
Нет, но я имел в виду, что если, допустим, исламисты в том же Тунисе, в Алжире, в Египте вдруг начнут еще более активную роль играть, то с этим нужно будет что-то делать. И тут вопрос не военных действий, как вы понимаете.
Политических, конечно. Уже исключительно, разговоры политические. А, есть еще одна тема у нас с вами на обсуждение. Это акция, как он сам называет, Петра Павленского. Художника, он тоже сам себя так называет, и он в итоге был вчера арестован, находится под стражей до 8 декабря будет, и все из-за поджога двери в здании ФСБ. Он называет это акцией, он называет это искусством, акционизм, есть такой термин, который он тоже активно использует. А что вы видите в этой акции?
Ну, я не вижу здесь какого-то особого художественного смысла. Коллеги по цеху, художники, некоторые из них пытаются защищать этого человека. Но мне кажется, он человек довольно определенного психологического и психического склада. Не хочу называть его диагноз, я не являюсь психиатром. Но понимаете, что такое акционизм? А убийство человека – это акционизм? Вот где грани акционизма? Поскольку ни один художник никогда... Ну, знаете, тут есть такая, с одной стороны, корпоративная солидарность, а с другой стороны, вопросы, которые вообще-то нужно задавать подобного рода сообществам. Если вы говорите о том, что здесь не должно быть никаких граней, вот убийство — это что?
Некоторые говорят, что грани акционизма или пределы акционизма заканчиваются ровно за стенами какой-либо галереи или музея. Или если человек, опять же, начинает не себя как объект вот этого акционизма использовать, а начинает, опять же, двери поджигать или наносить какие-то увечья другим людям. Так говорят критики.
Возможно, но, опять же, я, конечно, сторонник того, чтобы для подобного рода, даже не для подобного рода, а для вообще таких акций были бы какие-то ограниченные пространства, где нельзя было бы повредить, во-первых, что-то имущество или, например, какой-то вред нанести человеку. Потому что, а если бы он, поджигая дверь, там нанес бы кому-то травмы. Вот что бы это было? Это было бы продолжением акции или это было бы уже актом хулиганства? Вот каждый раз, мне кажется, мы должны задавать подобные вопросы. Мне не нравится, когда он сам себе наносит повреждения, ну и наносит, и наносит. Я думаю, что это тоже свидетельствует о его психологическом состоянии, психическом состоянии. А вот что касается вот уже подобного рода вещей, мне кажется, это должно преследоваться и довольно жестко пресекаться.
Это все-таки хулиганство.
Ну, а потому что завтра подобного рода акционист захочет поджечь вашу дверь.
Ну, вот Ипатий уже об этом пишет.
Он да. так вот видит свою художественную роль или роль в искусстве.
Недовольство какое-то.
Ну, например. Может быть. Я понимаю, что у каждого есть определенные границы. Если вы считаете, что искусство – это нанесение себе повреждений, ну и повреждаетесь, ну, желательно не на моих глазах и не на глазах там близких мне людей, а так, если вам это хочется, пожалуйста.
А должна ли власть, с вашей точки зрения, иметь некую толерантность к такому непонятному, возможно, для нее явлению?
Власть вообще это такая вещь нетолерантная. Власть — это насилие, в первую очередь.
В принципе.
Это ограничение для одних граждан, чтобы они не наносили повреждения другим гражданам. Вот это и есть власть. И поэтому, если мы хотим, чтобы власть работала, она должна эффективно проявлять эти ограничения. Не всегда, конечно, нашей власти удается это. Часто, знаете, такие мелкие ограничения начинаются, которые уже граничат с безумием. Потому что одно дело жесткие меры, которые необходимы для того, чтобы продемонстрировать эффективность, а другое дело, когда множество мелких уколов или мелких требований, которые общество уже начинает воспринимать как придирки. Необходима какая-то открытость, необходима возможность проявления не только художественных, политических, социальных. Мы говорили вот о забастовках. Забастовка нормальна, но если, допустим, завтра эти забастовщики перекроют трассу, и скорая помощь не сможет доехать к больному, это уже довольно серьезное действие. Это уже не забастовка, это уже преступление, по-моему. Поэтому нужно, конечно, ограничивать себя в какого-то рода радикальных проявлениях, понимая, что эти радикальные проявления в современном обществе могут привести к смерти даже других людей.
Почему-то вспомнился в этой связи термин такой политический или военный, боюсь ошибиться, сопутствующий ущерб.
Ну, вот как-то возможно. Так.
Алекс говорит, власть поощряет тех, кто приносит вред другим. Пример — православные активисты. Возможно, Дмитрий Царионов, НТ, вообще здесь упоминается. И прессуют тех, кто приносит вред себе.
Ну, вот я считаю, что господин Царионов, он должен тоже понести наказание, потому что то, как он действует, это наносит мне, например, оскорбление, потому что кто он такой? Он что, мерило вкуса или мерило морали?
Таким. Он считает себя
таким. Мало ли кем он себя считает. Может, он больной на всю голову человек. Нельзя любому идиоту позволить уничтожать артефакты, понимаете? Является ли это произведением искусства или не является, я не готов судить. Но я не хотел бы, чтобы то, что некоторые люди или большинство людей считают произведением искусства, какой-то идиот мог уничтожить.
А можно ли считать вот акционизм, как кто себя называет, например, к чему себя причисляет тот же самый Павленский, изменение формы протеста? Он же сюда вкладывает ему понятный смысл.
Ну, я еще раз подчеркиваю, есть люди разных психических состояний, и я скорее склонен относить это к измененному сознанию, не политическому сознанию. Разумеется, каждый пытается подвести под это определенную политическую, социальную доктрину. Это нормально. Знаете, многие конспирологи являются довольно законченными сумасшедшими. Однако это не значит, что конспирология не имеет права на существование. Так и наоборот, знаете, если человек несет что-то, как вам кажется, сумасшедшее, это не значит, что он не прав. Может быть, вы просто не до конца представляете окружающий мир. Поэтому так, здесь нужно находить какие-то границы. Вот, и мне кажется, эта акция Павленского, она показывает, за какие границы переходить точно не нужно. Я, например, считаю, что уничтожение имущества и порча помещений, дверей, зданий, это не является в наше время актом политического действия. Это скорее акт именно хулиганский.
Акт хулиганский. Но интересно, с вашей точки зрения, как может этот процесс развиться? Все-таки на, до 8 декабря человека арестовали.
Пусть его 20 декабря арестуют там, и так далее еще.
То есть продлить арест.
Ну, да, пожалуйста. Мне все равно. Я спокойно отношусь к господину Павленскому. Я считаю, что как господин Царионов, так и господин Павленский, если они нарушают общественный порядок, если они что-то крушат и ломают, если они поджигают двери, они должны быть наказаны. Я считаю, государство должно этим заниматься непосредственно. Никому не прощать. Ни левым, ни правым, ни либералам, ни коммунистам, ни единороссам, если они совершают подобного рода поступки.
Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, был гостем программы «Пиджаки». Алексей Александрович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».